ситуацию в Гондурасе. В Тегеране произошли новые столкновения между полицией и оппозиционерами.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Сегодня понедельник, 29 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. О погоде в крупных российских мегаполисах. В Москве сегодня +21, облачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге +23, переменная облачность, без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. В Брюсселе сегодня пройдет совещание по поставкам газа в Европу через Украину. Итоги Московского международного кинофестиваля. Национализация неэффективных предприятий как метод борьбы с невыплатами заработной платы. Федерация независимых профсоюзов, как выяснилось, не против. А конкретные предложения профсоюзов касались печально известного городка Пикалево. Но судьбу его жителей сегодня повторяют многие россияне. Рассуждает секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шишуков.
На эту тему есть совершенно разные во внутри профсоюзной среде точки зрения. Некоторые считают, что нужно заниматься каждым случаем отдельно, персонально. Некоторые считают, что, тем не менее, необходимо готовить общий, как бы, такой рамочный законопроект. Но говорить о том, что сейчас или там завтра будет внесен на очередную сессию Госдумы подобный законопроект, пока что преждевременно.
В эфире «Радио Свобода» был секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шишуков. Мнение за и против национализации предприятий для того, чтобы решить их проблемы, мы узнаем сегодня в течение программы «Время свободы». И напомним, что с предложением национализировать заводы и фабрики, не выполняющие обязательства перед работниками, выступил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами заработной платы? Ответ на этот вопрос присылайте СМС сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно писать ответ на этот вопрос сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Можно также будет позвонить по телефону прямого эфира, номер 8-800-222-12. Напомню вопрос, поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами заработной платы. Такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Челябинске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Я считаю, что станет больше бюджетников, у которых просто будет меньше зарплата, но она будет стабильной, но она будет маленькая.
Если владельцем предприятия являются такие владельцы, как у Златоустовского металлургического завода, то национализация должна быть обязательно, потому что там такая неразбериха, что, наверное, ни прокуратура, никто в ближайшее время не разберется.
Когда предприятие принадлежит конкретному человеку, оно работает эффективнее, потому что производительность труда выше, воровства меньше. Владелец предприятия кровно заинтересован в получении прибыли от этого предприятия. Но все это справедливо только в том случае, если владелец честный человек и деловой.
Исторически считалось, что государственные предприятия дают большие гарантии в плане там трудоустройства и постоянства выплаты зарплат. Но, насколько я знаю, есть прецеденты, когда и на госпредприятиях сейчас стали сокращать сотрудников и не выплачивать зарплат. Я думаю, что если даже решит вопрос, но ненадолго.
Я считаю, что национализация предприятий не может помочь в проблеме выплаты заработных плат, потому что это абсолютно разные вещи. Зарплата не выплачивается из-за неэффективного хозяйствования, каких-либо проблем, возникших у предприятий. Государство по своей природе не может быть эффективным собственником, поэтому наличие в собственниках государства не решит проблему выплаты заработной платы.
Я считаю, что национализация повсеместная обанкротившихся предприятий или предприятий, испытывающих значительные трудности, она, в общем-то, не принесет того результата, на который рассчитывают. Я считаю, что национализация должна быть только на тех предприятиях, которые стратегически важны для страны. А в остальных случаях это просто оттянется результат развала этих предприятий.
Насколько я в курсе, несмотря на все эти экономические кризисы, учителя как получали зарплату, так и получают. Врачи как получали зарплату, так и получают. А все это бюджетники. Отсюда вывод, что государство что-нибудь да может. Соответственно, национализация предприятий может быть снизит зарплаты, но сумеет удержать их и выдавать вовремя.
Я, честно говоря, не знаю, как это может повлиять. В предприятии, в котором я работаю, никаких задержек нет, и у меня никогда не возникало мыслей по этому поводу. Я счастливый человек, да.
Так жители и гости Челябинска отвечали на вопрос, поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами зарплаты. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня, 29 июня, в Брюсселе при участии делегаций России, Украины и Евросоюза и представителей международных финансовых организаций состоится техническое совещание, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги по обеспечению непрерывности поставок российского газа через Украину в Европу. Чего ждут от этой встречи на Украине, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Как избежать очередного газового кризиса? Главный вопрос, ответ на который будут искать на совещании в Брюсселе. Если Украина не закачает необходимые объемы транзитного газа в свои подземные хранилища, с наступлением зимы, как заявляют в Москве, Европа вновь может оказаться без российского топлива. Согласно подписанным в начале этого года украинско-российским контрактам, «Нафтогаз» впервые стал сам распоряжаться всем объемом газа в подземных хранилищах. В прошлые годы часть этих объектов арендовались «Газпромом». Почти две недели назад премьер-министр Юлия Тимошенко обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить кредит для обеспечения бесперебойных поставок российского топлива в Европу. Слово советнику премьера, депутату Верховной Рады Александру Гудыме.
Газ не покупают, потому что финансовый кризис. И Европа не покупает в полном объеме, Украина не покупает. И поэтому россияне понимают, что они могут летом дополнительно продать, ну скажем, 15 миллиардов, мой прогноз, потому что украинские подземки больше вместить не могут. Европейский Союз не имеет подземных хранилищ. Но россияне же понимают, что они могут реально продать 15 миллиардов или Украине, или Евросоюзу, или Украине, если Евросоюз поможет с деньгами, даже 50-50 с Россией. Россию волнует больший объем, который она хочет летом продать.
Как отмечают некоторые эксперты, Украине выгоднее было бы закачивать газ в четвертом квартале, когда его стоимость упадет более чем на $100 за 1000 кубометров, продолжает Александр Гудыма.
Этот объем, его нельзя закачать сиюминутно. Даже если Путин вместе с Берлускони, с Меркель дадут фактически России кредит, возможно, Украине, называйте как хотите, это общий интерес и России, и Украины, так Украина будет закачивать этот газ 5-6 месяцев, то есть часть она будет закачивать по цене $270, а остальную часть она будет закачивать по 160. То есть получается, что если Путин, в конце-то концов, вместе со своими друзьями в Европе дадут кредит Украине, Украина совместно, да, с Россией эту проблему снимет.
Если кредит не будет предоставлен, выходом из этой ситуации может быть приобретение требуемых объемов газа для закачки в украинские хранилища европейскими компаниями. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 7:15. Напомню новости.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные начинают сегодня крупное учение «Кавказ-2009». Ответственность за покушение на президента Ингушетии взяла на себя чеченская группировка под руководством Доку Умарова. Главный приз 31-го Московского международного кинофестиваля получила картина российского режиссера Николая Достоля «Петя по дороге в Царствие Небесное». Курсы валют: доллар 31 рубль 11 копеек, евро 43 рубля 70 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 авторская программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» на радио «Свобода». Будущее глазами литераторов. Экологический, социальный и политический проект. Что литература может сделать для будущего? На Московском книжном фестивале встретились философ Джон Зерзян, писатели Аттила Бартис, Арон Грюнберг, Колет Март, Татьяна Щербина, журналисты Юрий Сапрыкин и Григорий Нехорошев. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в студии я приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Если кто-то вдруг не знает, Валерия Шабаева всегда читает российские газеты очень внимательно в утренних программах «Время свободы». Сейчас заголовки и темы.
Перемирие на Корфу или ключ к перезагрузке. Это о том, что Россия и НАТО возобновляют политические и военные контакты. Много внимания сегодня этому обстоятельству уделяется. Нечего церемониться. Это цитата из Дмитрия Медведева. Произнесены были эти слова на субботнем совещании Совета Безопасности, которое провел президент, и прошло оно под знаком покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Ну, понятно, что тональность ясна вот из этой цитаты. Глава государства демонстрирует самую серьезную озабоченность по поводу развития событий в республике, пишет «Независимая газета». «Независимая газета же» рассказывает о том, что Аушева попросили не беспокоиться. Еще один заголовок. На прошлой неделе Руслан Аушев сделал снова ряд заявлений, я цитирую дословно, смысл которых сводился к тому, что он в случае чего готов возглавить республику, периодичность которой экс-президент Ингушетии занимается самовыдвижением, уже вызывает раздражение у представителей общественных религиозных организаций республики. Аушев выступает как человек, который якобы знает секрет панацеи от всех бед в регионе. Однако в самой Ингушетии период его руководства оценивают иначе. Главное, с чем ассоциируется правление Аушева – бедность, похищение людей и расцвет бандитизма, пишет «Независимая газета». Между тем, «Известия» тоже цитата. Чем Евкуров не нравился? Тем, что он не Аушев. Так отвечали на вопросы корреспондента «Известий» в горячей точке Кавказа. И из этой большой публикации, которая анонсируется на первой полосе, а размещена на восьмой, следует, что Руслан Аушев весьма популярен в Ингушетии. «Известия» пишут о уже нагремевшем визите премьер-министра в один из московских супермаркетов. «Корейка для легальных миллионеров». Это тоже с первой полосы издания. «Руководящая и сокращающая роль». Это тоже о премьер-министре, это газета «Коммерсант». И говорится в этой публикации о том, что премьер бросил думские партии на борьбу с дефицитом бюджета. Ну, еще «Коммерсант» сообщает нам о том, что Россия и Белоруссия оказались на пороге очередной газовой войны. «Газпром» не поверил на слово президента. «Коррупция в медицине прописана отечественная природа». Это газета. И смысл публикации: Росздравнадзор выяснил, цены на лекарства задирают не импортеры, а местные производители. Ну и вот в новых известиях сегодня тоже о лекарствах. «Золотая пилюля». Выяснилось, что именно дешевые лекарства дорожают рекордными темпами. Что как-то мне кажется достаточно интересным. Дешевыми лекарствами газета называет лекарства стоимостью до 500 рублей. То есть 500 – это уже как бы дешевые лекарства.
А я думала, катастрофически дорожает цитрамон, анальгин.
Ну да, валерьянка, желтенькие таблеточки.
А может быть, даже спиртовый настой, не пустырника. Ну и пустырника тоже, что у нас, боярышник очень популярен.
Да. Ну, так вот, короче говоря, вот то, что дешевле 500 рублей, подорожало на 21% с мая, то есть с января по май. «Укрощение строптивых» – тоже новое известие. Российская судебная система научилась манипулировать присяжными.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Мы встретимся с ней еще сегодня в утренней информационной программе «Время свободы». Продолжаем программу. Сегодня в Московском городском суде, где рассматривается дело в отношении бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги, сторона обвинения огласит свои требования к мере наказания подсудимого. 24 июня присяжные признали Довги виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в 750 тысяч евро. Защита бывшего высокопоставленного чиновника СКП предполагает, что на присяжных оказывалось давление, и уже заявила о намерении добиваться пересмотра дела. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Обсуждение юридических последствий вердикта, вынесенного присяжными по делу бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия, растянулось. Обычно в таком случае суду достаточно одного дня, чтобы принять к сведению характеристики подсудимых, выслушать мнение сторон относительно назначения наказания и удалиться для вынесения приговора. Судья Дмитрий Фомин предпочел взять тайм-аут, и на следующий день после вынесения вердикта стороны вместо фактического обсуждения его последствий ограничились оглашением сведений о подсудимых. В этом деле помимо Довгия фигурирует и бывший начальник отдела Следственного управления Главной военной прокуратуры России Андрей Сагура. Присяжные сочли доказанным его посредничество при передаче взятки в 750 тысяч евро Довгию. Сразу после вынесения обвинительного вердикта защита заявила, что сомневается в объективности коллегии присяжных и допускает, что на заседателей могло быть оказано давление. Впрочем, впоследствии выяснилось, что голоса присяжных разделились, но со значительным перевесом в пользу виновности подсудимых – 8 против 4. Тем не менее, заседатели посчитали, что Довгий заслуживает снисхождения, и это обстоятельство председательствующий обязан учесть при вынесении приговора. Адвокаты около 2 часов представляли суду документы о личностях Дмитрия Довгия и Андрея Сагуры, положительные характеристики с места работы и жительства. Государственные обвинители представили свои характеристики подсудимых. Из этих документов, в частности, следовало, что Довгий был уволен из Следственного комитета при прокуратуре России по порочащим основаниям. Место в СКП Дмитрий Довгий лишился в апреле 2008 года. Формальным основанием для его увольнения стали результаты служебной проверки, из которой следовало, что Довгий игнорировал ограничения и не исполнял обязанности, связанные со службой, а кроме того, нарушил требования федерального закона о государственной гражданской службе Российской Федерации, запрещающие разглашать или использовать в неслужебных целях сведения конфиденциального характера или служебную информацию. После нескольких безуспешных попыток Довгия восстановиться в должности через суд пришло сообщение о возбуждении против него дела о взяточничестве, говорит адвокат Юрий Баграев.
Я уверен, что единственной причиной уголовного преследования его – это его позиция, которую он занял после увольнения из Следственного комитета. Если бы он просто тихо ушел в сторону, утерся после незаконного его увольнения, наверное, бы все этим и закончилось. А поскольку он не стал с этим мириться, пошел в суд, да еще более того, выступил с интервью по поводу внутренней кухни Следственного комитета, то результат, ну не то, что был ожидаем, он объясним.
Сегодня государственные обвинители заявят о том, как, по их мнению, следует наказать Дмитрия Довгия, после чего суд удалится для вынесения приговора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:25, и утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Подведет ли иранский кризис черту под новой международной стратегией Белого дома? 40-летие беспорядков, положивших начало движению за права гомосексуалистов. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама оказался в непривычной для себя ситуации. Чуть раньше иранский президент отчитал его за то, что Обама, осудив подавление оппозиционных выступлений в Иране, нарушил свое обещание придерживаться политики перемен и скатился, по словам Ахмадинеджада, на путь Джорджа Буша. Барак Обама ответил, что он не принимает подобные назидания всерьез. Ахмадинеджаду, сказал президент, стоит объясниться с семьями тех, в кого стреляли, кого избивали. Скорее всего, не таких претензий со стороны Тегерана ожидал Барак Обама, начав осуществлять свою стратегию прямых контактов, общение с режимами, которые не так давно называли режимами-изгоями. Могут ли иранские события заставить президента пересмотреть свой подход? В пятницу он признал, что жестокое подавление демонстраций подорвало его надежды на развитие диалога с Ираном. Я думаю, что стратегия президента Обамы основана на его представлениях о том, что политика Соединенных Штатов стала причиной того, что некоторые наиболее застарелые конфликты, например, с Ираном или Северной Кореей, выглядят неразрешимыми, говорит Бейкер Спрингс, сотрудник Фонда наследия. И он готов извиняться за американскую политику последних 8 лет и даже за то, что считает ошибками более ранней эпохи. Он готов протянуть руку сотрудничества, надеясь на соответствующий ответ. Иранские события, на мой взгляд, показывают, что он не получит желаемого. И рано или поздно Белый дом не сможет отрицать бесперспективность такого подхода. Интересно, что идея равноправного диалога лежит и в основе российской стратегии Белого дома. Может ли его ожидать разочарование и там? В данный момент американская администрация так не считает. По ее мнению, США и России удалось достигнуть прогресса на переговорах по сокращению стратегических вооружений, что является приоритетом для Белого дома. Но пока рано говорить о том, закончатся ли они успехом, потому что в Конгрессе существует серьезная оппозиция договору, который поставит препятствия на пути создания систем противоракетной обороны и заставит США сократить обычное вооружение. А все это, насколько я понимаю, входит в число российских требований. Вопрос о том, какую тактику избрать в отношении Ирана, а главное, как нейтрализовать его ядерную программу, остается самым актуальным и, возможно, трудным вопросом для Белого дома. Слово Яну Рунову.
Лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади призвала к дипломатическим и политическим санкциям против Ирана, чтобы вынудить Тегеран прекратить карательные действия против участников демонстраций. В то же время она выступает против экономических санкций, от которых, по ее мнению, больше всего пострадает народ Ирана. Премьер-министр Швеции, который по ротации скоро станет председателем Европейского Союза, выступает против санкций, которые, как он считает, могут стать для иранских властей поводом к ужесточению режима. Некоторые американские политические обозреватели считают, что именно международные экономические санкции, сильно ударив по ключевым секторам иранской экономики, вызвали массовое недовольство результатами выборов в Иране. Безработица в стране сейчас по официальным иранским данным на уровне 10%, а по неофициальным – 17-20%. Инфляция на уровне 25-30%. Страна уже не может себе позволить тратить миллиарды на создание ракетно-ядерного оружия и на помощь террористическим организациям. По мнению обозревателей, санкции, объявленные Америкой, были бы более эффективными, если бы к ним присоединились Европейский Союз, Китай и Россия. Вот что думает об этом Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо.
Иран, как всем очевидно, создает свой ядерный арсенал, постоянно говорит о стремлении стереть Израиль с лица земли, угрожает другим странам Ближнего Востока, накапливает ракеты, способные достигнуть Европы. Опасность, которую представляет для мира и для собственного народа иранский режим, становится все больше. Но, несмотря на это, многие страны не решаются даже на скромные санкции против Ирана. Пример Кубы показывает, что санкции, введенные одной страной или даже группой стран, не будут эффективными, если не будут приняты всем международным сообществом. К сожалению, Россия и Китай не хотят участвовать в санкциях против Ирана. Это был политолог Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо.
Явная осечка стратегии прямого диалога с Ираном может заставить Вашингтон уже в ближайшее время сделать акцент на ужесточении антииранских санкций. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» на радио «Свобода». Тема программы – реклама в нашей жизни. А гости – журналист «Эхо Москвы» Ксения Ларина, руководитель группы рекламных кампаний «ДВ Микс» Борис Кисько, поэт и издатель Александр Шаталов. «Энциклопедия русской души» сегодня в 11 часов 7 минут на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы». Поможет ли бороться с невыплатами заработной платы национализация проблемных предприятий? Слушайте радио «Свобода».
Поезд «Душанбе-Москва». Четверо суток в пути, 4000 километров железных дорог. Трудовые мигранты в репортажах Мумина Шакиров.
Каждый раз, когда я состав уже отправляю, мне всегда плачет сердце.
Слушайте цикл с 29 июня в программе «Время свободы». Первый эфир в 9 утра. Повторы 17:20.
Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей в Москве 7:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Российские военные начинают сегодня крупное учение «Кавказ-2009». В них примут участие свыше 8 тысяч военнослужащих. Первый заместитель министра обороны Александр Колмаков заявил, что в ходе учения будет учитываться опыт, полученный во время вооруженного конфликта с Грузией в августе прошлого года. Ответственность за покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова взяла на себя чеченская группировка Рияду Салихин под руководством Доку Умарова. Письмо группировки обнародовано в интернете. Главный приз завершившегося в воскресенье 31-го Московского международного кинофестиваля получила картина российского режиссера Николая Достоля «Петя по дороге в Царствие Небесное». В Дербентском районе Дагестана в ночь на понедельник майор милиции получил тяжелые ранения. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, в городе дагестанские огни неизвестные обстреляли машину милиционера, когда тот подъезжал к дому. Предоставление займа Украине для закупки российского газа будет обсуждаться сегодня на встрече в Брюсселе. Во встрече примут участие представители Европейского союза, Украины, России и международных финансовых институтов. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе, где президент страны Мануэль Селая был свергнут в результате военного переворота. Исполняющий обязанности президента Роберто Мичелетти объявил о введении в стране комендантского часа. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отнеслась сдержанно к предложению России перестроить систему европейской безопасности. В Тегеране произошли новые столкновения между полицией и сторонниками иранской оппозиции, отказывающимися признать победу президента Махмуда Ахмадинежада на недавних выборах. Как сообщили западные агентства со ссылкой на очевидцев, на улице, несмотря на запрет властей, вышли несколько тысяч человек. Вы слушали краткий обзор новостей.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня обещают плюс 21 градус, облачную погоду и небольшой дождь. В Петербурге плюс 23, переменная облачность, но без осадков. В Москве 7 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас настало время обратиться к той теме, которую мы сегодня намерены обсудить с нашими радиослушателями. Скажу сразу, что совсем скоро будет в студии включен телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И мы ждем от вас ответа на вопрос, поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами заработной платы. А теперь коротко о том, что послужило поводом для такого разговора. В Ростовской области принято решение об остановке шахты имени Михаила Чиха. Добыча угля прекращена как минимум до тех пор, пока не будет найден новый инвестор, который возьмет на себя все расходы предприятия. При нынешнем собственнике шахтеры дважды бастовали с требованием выплатить долги по зарплате. Нового собственника искать будет трудно. Убыточная шахта мало кому интересна. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Нынешний владелец шахты, финансово-промышленная группа «Росинкор», оказался явно неэффективным собственником. Напомним, несколько дней назад 34 горнорабочих отказались подниматься из забоя на поверхность, требуя выплатить долги по заработной плате. По данным Ростовской территориальной организации независимого профсоюза работников угольной промышленности, размер этой задолженности составлял около 28 миллионов рублей. И это была уже вторая забастовка работников шахты имени Чиха в 2009 году. В конце марта-начале апреля 10 шахтеров поступили аналогичным образом. Тогда всем 10 забастовщикам зарплату выдали в полном объеме, а остальным рабочим пообещали заплатить, так сказать, в рассрочку, постепенно и частями. Но обещанных денег шахтеры так и не увидели. Зарплату за несколько месяцев выдали только после второй забастовки. И сразу же на совещании, в котором приняли участие представители областных и городских властей, а также группы «Русинкор», было объявлено об остановке шахты. Вот как прокомментировал это решение обозреватель областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Долг-то он растет постоянно, они вот это расплатились, а других денег нет, оборотных средств нет. Вот сейчас опять долги нарастут, допустим, если шахту бы не закрыли, поэтому они шахту закрыли. И более того, у меня впечатление такое, что шахту, находившуюся в нелегком положении, «Русинкор» в свое время приобретал, перекупал там у кого-то, по-моему, русского угля, с единственной целью спилить те деньги, какие есть, и продать ее.
Сейчас ведутся переговоры с Уральской горно-металлургической компанией о возможных инвестициях в производство. Это пока единственный выход, так как на сегодняшний день больше ни одна компания не проявляет интерес к шахте имени Чиха. Эксперт информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Наталья Романенко считает, что ситуация на шахте уже почти достигла своего возможного негативного максимума, и поэтому не исключает вероятность возникновения нового, но в этот раз более масштабного социального взрыва.
И дело тут не только в хронических
долгах по заработной плате. Сейчас шахтеры приперты к стенке. Или у шахты появится новый собственник, который сможет толково ей руководить, или ее придется закрывать и заливать штреки водой. Хотя запасов угля на шахте еще на несколько десятков лет добычи, более 56 миллионов тонн. А ведь большинство там работающих – это люди, которым уже за 40. Сейчас на шахте работают более 800 человек. И, как вы сами понимаете, если ее закрыть, где они еще себе найдут работу? Да еще в таком проблемном городе, как шахты.
Шахтеры сегодня еще не выдвигают каких-либо политических требований. Мы, говорят, простые работяги. Поэтому просто платите нам наши честно заработанные деньги. Пока предупреждаем по-хорошему. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Вот такова сегодня тема общения со слушателями. Поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами зарплаты? С предложением национализировать заводы и фабрики, не выполняющие обязательства перед работниками, выступил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Правда, если быть совсем точными, эти предложения касались пикалевских предприятий. А проблема Пикалева, вы помните, она даже настолько обострилась, что закончилась визитом в этот маленький городок под Петербургом премьер-министра Владимира Путина. Ну, в каждый городок премьер-министр Путин не приедет, поэтому, в общем, все, от кого это зависит, заняты поисками более или менее универсального рецепта. Вот одним из таких рецептов, по мнению многих, может стать национализация проблемных предприятий. Судя по тому, что нам пишут на пейджеры, смс-сообщениями, в общем, наши слушатели, некоторые из них, по крайней мере, не против. Кроме национализации, нужно создать Министерство чрезвычайной экономики и назначить министром Геннадия Андреевича Зюганова. Сергей Митрофанов из Москвы пишет. Федор Максимович пишет, обязательно поможет национализация предприятий. 70 лет великое государство единолично владело плановым хозяйством, которое худо-бедно, но развивалось. Развивалось бы и дальше, если бы не изощренные поиски врагов социализма. О, Господи, дальше можно не буду читать. Александр из Сызрани. Национализация оставшихся предприятий продлит лишь агонию системы, давно уничтожившую отечественную макроэкономику. Можно продолжать писать нам смс-сообщения на пейджер. Обязательно попытаюсь выделить время для того, чтобы прочитать побольше этих сообщений. А пока приступим к телефонному общению по телефону 8 800 222 12. Приветствую Сергея из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, Евгения, вот мое такое мнение. Национализация проблемных предприятий поможет бороться с невыплатой зарплаты какое-то небольшое время, допустим, полгода. Ну хорошо, вот предприятие национализировали, оно работает. Но главное, этому предприятию, мне кажется, нужен толковый, хороший хозяин, который будет продукцию делать такую, которая востребована будет, самоокупаемость этого предприятия. То есть, вот выпускают они сеялки, они нужны, их покупают, и зарплата идет, все нормально, вот. И хозяин, как говорится, смотрит в будущее. Вот, трактора, допустим, сельскохозяйственные, или другую там техническую, или продукты. Это не важно как. И вот, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай.
Вот. Ну вот смотрите, Сергей, уголь в Ростове-на-Дону шахту закрыли. Это востребованный продукт, вроде бы очевидно. Цемент в Пикалево тоже вроде бы востребованный продукт, очевидно. А предприятия имеют проблемы.
Ну вот Владимир Путин, он правильную задачу, в принципе, поставил. Мне кажется, он имел в виду, там нужен хороший, толковый хозяин. И хорошие акционеры этим предприятиям, тогда все пойдет, наладится. Потому что уголь и цемент, эти продукты всегда востребованы и нужны. Вот такое мое мнение.
Спасибо большое. Сергей из Армавира поделился своим мнением насчет того, поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами заработной платы. А теперь обсудим это с Анатолием из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, радиостанция «Свобода», а также всем слушателям. Ну, я такой в более короткой форме скажу. Одно единственное нашей стране поможет – это возвращение власти рабочих и крестьян. Только возвращение плановой экономики, а также все должно находиться под государственным контролем, спасет нашу страну, а также сельское хозяйство. До свидания, спасибо за внимание.
Спасибо. Ну, сторонники социалистического уклада среди наших слушателей встречаются довольно часто, хотя мнение «Радио Свобода», напомню, не всегда и не обязательно совпадает с мнением наших слушателей. Ну, сообщений новых на пейджер пока тоже нет, звонков, насколько я могу судить, от слушателей нет, поэтому мы еще обязательно предоставим такую возможность нашим слушателям дозвониться до нашей студии по телефону 8 800 222 12, а пока продолжим утреннюю информационную программу «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Вчера вечером в кинотеатре «Пушкинский» в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов 31-го Московского международного кинофестиваля. Российское кино снова, как и в прошлом году, вне конкуренции на этом кинофоруме. Подробности у нашего обозревателя Марины Тимашевой.
Гостям, съехавшимся на торжество, впору было скандировать «Россия – чемпион». Уже который год подряд российское кино не оставляет шансов на победу своим конкурентам из других стран. На этот раз жюри под руководством Павла Лунгина, пожалуй, превзошло предшественников. Главный приз фестиваля достался фильму Николая Достоля «Петя по дороге в Царствие Небесное». Специальный приз жюри – картине Александра Прошкина «Чудо». Лучшая мужская роль – Рагин Владимир Ильина из «Палаты номер 6». 3 из 5 призов у России. Еще один за женскую роль у девочки Лены Костюк, сыгравшей маленькую героиню в ленте Киры Муратовой «Мелодия для шарманки». Фильм представляет Украину, но говорят в нем по-русски. Правда, награду за лучшую режиссуру увезет в Мексику Мариана Чинила. Картина «Пять дней без Норы» – ее дебют. У второго конкурса, который называется «Перспективы», всего одна премия. Ее вручили грузинскому фильму «Зона конфликта» Вано Бурдули. В Грузию уедет и награда за вклад. Она вручена выдающемуся кинорежиссеру Резо Чиидзе. «Фипресси» удостоила своей премии «Мелодию для шарманки». Ее же признала лучшая федерация киноклубов. Жюри российской критики, в составе которого работала наша коллега Ольга Галицкая, отметила итальянский фильм «Как велит Бог». А за несколько часов до церемонии Никита Михалков общался с журналистами.
В общем, уровень кино, вот он такой. На мой взгляд, порой потерявшая душевную идею. А самое главное, что, на мой взгляд, проблема вообще, может быть, это определяется сегодняшним временем, что кинематограф очень во многом вымывает волю жить у человека.
Предпринятая мною попытка заступиться за журнал «Искусство кино», которому предписано освободить помещение до 1 августа сего года, успехом не увенчалась.
Вы знаете, как сказал Столыпин, в политике нет мести, есть последствия. Абсолютно некорректно повел себя журнал «Искусство кино» по отношению к Союзу кинематографистов России. Потому что это то, с чего живет Союз, и те же самые старики. И 11 лет жить там безбедно и сдавать это в субаренду, ничего не отдавая тому союзу, который тебе это предоставил, а еще потом же укусить ту самую руку, которую тебе это дал, это неприлично. Тем более, когда никакого внутреннего движения к тому, чтобы простите, братцы, без попуток, тогда все можно решить. А когда еще после этого, их поднимать общественно, ну пусть поднимают.
На вопрос о том, как он отнесся к тому, что в конкурс попала картина Николая Достоля, режиссера, который во время съездовских баталий находился по другую сторону баррикад, Михалков ответил шуткой.
Пробрался. Я не досмотрел. Меня не было в Москве.
По окончании церемонии Никита Михалков подошел к Николаю Достолю, поздравил его и поцеловал. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню тему для обсуждения с нашими слушателями сегодня. Ответ на вопрос, поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами зарплаты, вы можете присылать нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». И меньше чем через час снова заработает в студии телефон 8-800-220-2212 для звонков в студию к нам с ответом на вопрос, поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами заработной платы. Звоните, пишите, а мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 8, и напомню, коротко новости.
Радио «Свобода», новости.
Российские военные начинают сегодня крупные учения «Кавказ-2009». Ответственность за покушение на президента Ингушетии взяла на себя чеченская группировка под руководством Доку Умарова. Главный приз 31-го Московского международного кинофестиваля получила картина российского режиссера Николая Достоля «Петя по дороге в Царствие Небесное». Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе, где президент страны был свергнут в результате военного переворота. Предоставление займа Украине для закупки российского газа будет обсуждаться сегодня на встрече в Брюсселе. Курсы валют: доллар 31 рубль 11 копеек, евро 43 рубля 70 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Петербургский завод «Форд» постепенно восстанавливает обычный график работы. В Битцевском парке Москвы не будет ресторана. Общественность победила в споре с властями. Это лишь некоторые темы очередного выпуска новостей Москвы и Санкт-Петербурга, который представляет Вера Володина. Петербург. Петербург полностью отказался от использования хлора при обеззараживании воды. С территории Северной водопроводной станции, расположенной в поселке Заневка, торжественно вывезли последний баллон с хлором. Этот вредный реагент применялся с 1911 года. На городской территории еще недавно хранилось 300 тонн опаснейшего вещества, в том числе 20 тонн в самом центре города, напротив Таврического дворца. Теперь на всех городских водопроводных станциях будут использовать нетоксичный гипохлорид натрия. Москва. Три столичных банка оштрафованы Федеральной антимонопольной службой из-за махинаций с обменными курсами. Было выявлено, что обменные пункты банков указывали на внешних рекламных носителях один курс, более привлекательный для клиентов, а внутри помещений другой. Банки «Витязь» и «Финансовый стандарт» оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый, а «Инвестиционный союз» за повторное нарушение на 300 тысяч рублей. Петербург. Четвертый международный военно-морской салон обошелся городской казне в 70 миллионов рублей. Эта сумма не включает затраты со стороны Министерства обороны. В салоне участвовало около 300 российских организаций и почти 70 компаний из 27 государств. Вице-губернатор города Михаил Осиевский в телеэфире сообщил, что у предприятий Петербурга есть заказы на судостроение как от России, так и от ряда зарубежных заказчиков.
Десятки миллиардов рублей в год Петербург традиционно был всегда центром оборонной промышленности, судостроительной промышленности.
Москва. Олег Митваль, бывший замглавы Росприроднадзора, лидер движения «Зеленая альтернатива», назначен префектом Северного административного округа столицы. Петербург. Сегодня петербургский завод General Motors возобновляет производство. Предприятие было остановлено с 8 по 28 июня на трехдневный плановый отпуск. Теперь завод, работавший в последнее время 4 дня в неделю, должен перейти на 5-дневный режим. Максимальная мощность завода – 70 тысяч автомобилей в год, но из-за финансового кризиса машин собирается существенно меньше. В апреле петербургские автозаводы General Motors и Toyota выпустили на двоих 800 автомобилей, а за первые 4 месяца года чуть более 5000 машин. Москва. Префектура Южного административного округа отменила собственное распоряжение о строительстве ресторана на территории Битцевского парка. Против застройки парка активно возражали местные жители, которых поддержала партия «Яблоко». Новости Москвы и Петербурга, 29 июня, Вера Володина. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Дрезден исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО из-за строительства моста через Эльбу. Эксперты ЮНЕСКО сочли, что этот мост закроет вид на старый город, уничтожив тем самым единство архитектурно-природного комплекса. Аналогичная участь может постичь и Петербург, если будет осуществлен план «Газпрома» и городского правительства по возведению общественно-делового центра «Ухта-Сити» с 400-метровым небоскребом. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия была принята ЮНЕСКО в 1972 году. 183 государства, присоединившиеся к ней, взяли на себя обязательство оберегать свои природные и архитектурные ансамбли. В список ЮНЕСКО включены 830 памятников культуры и природных комплексов, находящиеся в 138 странах, из них 32 расположены в Германии. Дрезден, почти полностью разрушенный бомбежками союзников в 1945 году, восстанавливался по крупицам 40 лет. Объектом охраны ЮНЕСКО являлся сам Дрезден как единый памятник и 18-километровая полоса вдоль берега Эльбы с парками и памятниками 16-20 веков. Планы по возведению транспортного моста через Эльбу, предназначенного для того, чтобы связать новые индустриальные районы со старым городом, появились в 2005 году. Тогда в Дрездене был проведен референдум. Большинство горожан высказались за мост. Это решение поддержал и Конституционный суд страны. Петербург тоже долго восстанавливался после войны и блокады, но сегодня ветераны с горечью говорят, что война не принесла городу таких разрушений, как алчность чиновников и строительных компаний. В свое время против башни «Газпрома» было очень много выступлений, но сейчас все чаще появляется информация о том, что жители Охты за новый деловой центр, говорит активист движения «Живой город» Андрей Воронцов.
Обращение и подписи не являются той основой для принятия решения. Такой основой может быть, да, наверное, общегородской референдум, но власти 2 года назад на него не пошли, пойдут ли сейчас, неизвестно. Что касается сбора подписей сторонников «Газпрома», есть повод усомниться в их подлинности, потому что писаны они все одной рукой, удалось их посмотреть нашим представителям. Ну и вообще вся кампания по строительству сопровождалась откровенной ложью. Слушания проходили с нарушениями и с участием ОМОНа, с подлогом.
Андрей Воронцов считает, что исключение Петербурга из охранных списков ЮНЕСКО – это реальность. Также думает и депутат городского законодательного собрания Алексей Ковалев.
Исключение Дрездена совершенно аналогично тому, что может произойти с Петербургом на следующем же заседании Комитета всемирного наследия, потому что в Дрездене власти города и страны не отказались от планов строительства грандиозного сооружения моста через реку, который искажал исторический облик города. Совершенно то же самое предстоит нашему городу. У нас тоже власти не отказываются от идеи строительства 400-метровой башни «Газпрома», существенно искажающей панорамы объекта всемирного наследия.
Правда, когда представители ЮНЕСКО приезжают в Петербург, они ведут себя очень осторожно, а власти всячески стараются оградить их от встреч с оппозицией и защитниками города.
Конечно, Комитет всемирного наследия – это не политическая организация, которая занимается как бы общественной борьбой. Но есть ведь члены Комитета всемирного наследия, это различные страны, есть эксперты Международного совета по памятникам, которые делают соответствующие заключения, и именно их позиция служит основанием для принятия такого рода решений. Ситуация с Дрезденом абсолютно аналогична ситуации с Петербургом. Если Дрезден исключили, а Петербург не исключат, это будет означать политику двойных стандартов этого самого Комитета всемирного наследия. Поэтому я считаю, что никто на международном уровне на такие действия не пойдет.
Кстати, прецеденты уже случались. Ранее из списка ЮНЕСКО были исключены форт Бала в Омане, храмовый комплекс Ангкор в Камбодже, горный заповедник в Уганде, поскольку правительства этих стран не хранили эти памятники должным образом в погоне за сиюминутной выгодой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» 40-летие беспорядков, положивших начало движению за права геев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно 40 лет назад в богемном тогда районе Нью-Йорка Гринвич-Виллидж произошли стычки полиции с посетителями бара «Стоунволл», редкого в те времена убежища голубой клиентуры. Столкновения с полицией – вещь обычная в годы вьетнамских протестов, были практически незамечены прессой. Однако много позже они были названы «восстанием», открывшим путь борьбе за равноправие людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, рассказывает Владимир Морозов.
Полиция явилась в бар «Стоунволл», так как его якобы связанные с мафией владельцы продавали спиртное без необходимости
подозреваемого на то разрешение властей. Стражи порядка задержали владельцев и без особых церемоний скрутили нескольких попавших под руку посетителей геев. Их вывели из помещения, но сразу отвезти участок не удалось, потому что полицейские машины вовремя не пришли. У входа в бар собралась большая толпа, и в полицию полетели сначала монеты, потом бутылки. Среди стражей порядка был и Фрэнк Тоскана. До того, как я пришел работать в полицию, я просто не знал такого слова «гомосексуализм». Я был наивный деревенский парень. Когда узнал, что такое гомосексуалист, это было для меня таким шоком. Через пару лет Фрэнк Тоскана уже пытался охладить своих товарищей полицейских. Я говорил ребятам, помните, мы требовали повышения зарплаты, и с нами никто не стал разговаривать. Это всех нас взбесило. То же самое чувствуют и геи, когда их не хотят принимать за людей. Фрэнк Тоскана давно ушел на пенсию, но иногда встречается со своими старыми знакомыми, геями из ассоциации ветеранов движения «Stonewall». Потом демонстрация геев не спеша идет через весь Манхэттен, и полицейские охраняют демонстрантов. Одна из них, Эллен Шимски, говорит, что 40 лет назад никто не мог представить, что доживет до того дня, когда люди ее сексуальной ориентации станут добиваться для однополых пар права вступать в брак, и это требование окажется в повестке дня ведущих политиков страны. Но не так важно, как решится вопрос о браке, считает Эллен. Главное, что стороны ведут спор в уважительном тоне. Люди стали терпимее и к другим сексуальным меньшинствам, говорит моя знакомая декоратор Салли. Я сильно беспокоилась, как поведут себя люди, когда я сменю пол. Ведь я живу не в Нью-Йорке, а в маленьком городке Гленн-Фоллс. Это было 10 лет назад. Я разослала письма друзьям и знакомым, предупредила их. Все оказалось проще, чем я ожидала. Вчера я приходила на работу как мужчина Гарри, а сегодня явилась как женщина Салли. И представляете, через час все уже привыкли. Салли, подай мне вон ту коробку гвоздей. Салли, как ты думаешь, в какой цвет лучше покрасить вот эту стену? Это было легко. Революция, как 40 лет назад, уже не понадобилась.
Это был Владимир Морозов. Как выглядят события в Стоунволл 40 лет спустя в социально-политическом контексте? Слово Борису Парамонову.
Проблема гомосексуализма ставит ряд вопросов, относящихся к самому ядру жизни демократического общества и различных демократических процедур. Прежде всего всплывает понятие меньшинства и прав меньшинств. Этот вопрос далеко не сразу был решен в юридическом плане. Еще в середине XIX века английский философ Джон Стюарт Милль в знаменитом трактате о свободе прояснил этот вопрос, остро поставив проблему меньшинства в демократическом обществе, права которого в любом случае должны быть защищены. Постепенно, со временем, этот принцип вкоренился в повседневную практику демократических обществ. Сексуальные меньшинства по праву заняли здесь свое место, получили свою юридическую легальную нишу. Но едва ли не главное, главным препятствием к обеспечению прав гомосексуалистов была моральная позиция, характерная для обществ в той или иной степени традиционных. Разорвать искусственную, но стойкую связь понятий гомосексуализм и извращение помогло, конечно, учение Зигмунда Фрейда. Он объяснил, что гомосексуализм не имеет никакого отношения к психическому здоровью, его нельзя называть ни болезнью, ни извращением нормального полового влечения. Четкая половая дихотомия, разделение на мужское и женское – это своего рода миф. Судить человека за гомосексуализм равносильно тому, чтобы судить, скажем, за рыжие волосы. Таким образом, проблема гомосексуализма нашла свое как научное, так и политико-юридическое решение. Но с гомосексуализмом связан также широкий круг культурных вопросов. Он создал не только свою гей-культуру, которую уместно назвать субкультурой, но и вышел на первые места в общекультурной панораме. Тут нельзя не вспомнить знаменитые нынче гей-парады, дни гордости, как их называют сами гомосексуалисты. Не замечать, а тем более насильственно запрещать подобные манифестации – признак глубокого культурного и политического невежества.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами заработной платы. Федерация независимых профсоюзов всерьез обсуждает такое предложение правительству. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Легендарный король попа Майкл Джексон скончался в четверг, 20...
Современные российские тюрьмы и лагеря – это одна сплошная камера пыток.
Решение ингушской оппозиции о созыве чрезвычайного съезда народа ингушей.
Обвинители заявили, что коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Анны Политковской, изначально была настроена...
Свободный против... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».